Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Она неутомимая труженица. На ее счету не менее 500 песен, множество музыкальных альбомов и поэтических сборников. «Когда б мы жили без затей», «Табак», «Медальончик», «Будто письма». У нее четверо талантливых детей. В нее все безоговорочно влюбляются. Мужчины, женщины, дети и собаки.
Не пускайте поэта в Париж. Пошумит, почудит, не поедет. Он поедет туда, говоришь. Он давно этим бредит. Не пускайте поэта в Париж. Там нельзя оставаться. Он поедет туда, говоришь. Не впервой расставаться. Не пускайте поэта в Париж. Он поедет, простудится, сляжет. Кто ему слово доброе скажет? Кто же тут говорил, говоришь? А пройдут лихорадка и жар. Загрустит еще пуще. Где ты, старый московский бульвар? Как там бронзовые пушки?
Гость программы «Культурный дневник» Вероника Долина отвечает на вопросы Светланы Конегин.
Все называют себя по-разному, кто поэтом, песенником, кто бардом. Как ты сама себя идентифицируешь?
Знаешь, в дежурных ситуациях я пишу о себе литератор. Меня когда-то в годах 80-го этому скромному слову научили старшие товарищи. И никогда внутри у меня это не вызывало протеста. А на деле, в скобках, я себя именую поэт и при разном освещении поэтесса. Вот и все. Потому что я все-таки человек, занимающийся стихами, более чем всем другим. Всю притом жизнь. Я бы очень рада была, очень была бы довольна собой и обстоятельствами, если бы я больше занималась драматургией, переводом, сценарным делом, но Бог не дал. В основном стихами, так что я стихотворец. Я очень хотела применения себя к разным граням большого литературного дела. Очень хотела и очень была к этому способна, но Бог не дал. Как-то не дал. Притом он меня останавливал, так называемый Бог, когда мне удавалось приникнуть к какому-нибудь сценарию или драматургическому опыту, или там что-нибудь еще разное бывало, то меня совершенно твердой рукой все это приостанавливало. Ну, в общем, ничтожно малы мои опыты в разных других ремеслах, кроме стихописания.
А когда появились первые стихотворения и стихотворение песни? Вообще, как все это сложилось?
Очень быстро и очень рано. Я умела красочно, но стараюсь отжимать свою красочность, как мы у соседки по книжным стеллажам. Мне, допустим, в это время 12-13 лет. Я уже пописываю песенки. От чего-то у меня была своя такая необходимость в этой музыкальной составляющей. И я всячески уже упражнялась хотя бы на фортепиано. Но моим представлением о прекрасном это отвечало не стопроцентно. И когда в 14 лет я окончила несчастную музыкальную школу, и можно было перестроить себя на гитарный строй, то есть компактный, обаятельный, домашний стиль звучания, а не какой-то специальный концертный. Где-то вот такие 13-14 лет уже можно было себя пристроить к гитаре. Но я сочиняла из фортепиано тоже, до сих пор можно обнаружить меня в этом виде, мало и редко, но не невозможно.
Ты сейчас выступаешь невероятно много и, в общем, практически по всему миру. От этого мира ты не устаешь?
Нет, конечно. Я очень давно наловчилась, я очень давно сделалась профессионалом этого дела. Даже перемещение, перетаскивание себя по миру. У меня практически, как у старого каторжника, стояла, значит, небольшая такая котомка вблизи дверей. Котомка и гитара. Во всяком случае, в самом деле, что-то в этом роде. У меня чрезвычайно было размечено в доме, где те места, где берется все необходимое для отъезда из дому. Заметим, что это действительно 70-е, 80-е, когда и технология попадания в самолеты, технология покупки себе билета, поезд, самолет. Это все были огромные затруднения. Все было трудно, но я набрала мышц в этой области. Я стариннейший друг телефона. Ага. Я по телефону научилась еще в 70-е годы заказывать себе абсолютно куда угодно билеты и практически обстановки буржуазного комфорта. Прийти и в кассе предварительного заказывания получить эти билеты и самолетные, и на поезд. Но я научилась кое-каким вещам. Некому было со мной, я бы сказала, делиться этим опытом, да как-то он понемногу пришел сам. А перемещать себя в пространстве и обнаружить себя на утро в неизвестном месте – ну, что делать? Я к этому привыкла и приучилась, несмотря на свои совершенно хронические, никогда меня не оставляющие головные боли, огромные признаки усталости, несмотря на большую семью, к которой необходимо было вернуться, и не с копеечными сувенирами, а с крепкими обновками для детей, с сандаликами и ботиночками, с шапочками и шубками, потому что Москва была не изобильна. Из Питера можно было привезти хорошие вязаные шапки, а из Норильска – меховое, из Минска – детское белье, а из разнесчастного Донецка – неслыханные миниатюрные солдатики, игрушки для мальчиков. Нет, я была в восторге от фактора вот этих множественных путешествий. Собственно говоря, я продолжаю в этом восторге, честно говоря, пребывать по сей день.
Но это говорит о том, что потребность к мобильности бесконечной, она в тебе заложена как-то изначально и навсегда.
Не уверена, знаешь, но я наловчилась. Я огромное значение в своей жизни придавала и по сей день придаю понятию профессия. Раз так получилось, что я такое веретено, которое практически обязано нечто прясть и выпрядать, мне ничего в сущности не остается, как вертеться и поворачиваться. Uh-huh. Я очень неспортивна, я аспортивна. Я весьма предана своему дому. Я и прачка, кухарка, подавальщица, выдавальщица. И все это неизбежно, фатально, я не могу открутиться ни от чего. Ни от добывания, ни от приготовления, ни от вымывания следов общего потребления продуктов питания. Ни от чего я не избавлена. Но я не изнываю, я давно приноровилась к этому. Очень давно.
Tu sais, je vis, tout à bout du souffle. Je voudrais avoir ma voix plus souple. Tantôt c'est la maladie, tantôt c'est la mélodie. Mes amis qui vivent trop loin de moi, ils appellent à plusieurs voix. Leur maison dans l'espace vole comme des planeurs, et voilà la mienne s'envole tout à l'heure.
Ты, наверное, единственный человек из области искусства и культуры, у кого такая огромная, какая-то счастливая, дружная, еще и талантливая семья. Хотя простодушный обыватель в лучшем случае ассоциирует с тобой только Антона Долина, исключительно только потому, что он время от времени появляется в «Вечернем Урганте». Хотя его реальные заслуги совершенно другие.
Более всего, мне лично интересно, что у детей сложились профессии. Я с большой тоской наблюдала очень многие, бесконечно многие просто подразделения своих товарищей постарше, тех, кто лет на 20, скажем, меня постарше, наблюдала за их потомством. И всегда мне казалось чрезвычайно опасным великолепие отца, какой-то грандиозный купол, создающий над головой сына. Великолепие матери, которая расстилается, как несмываемые духи над кожей дочери. Господи, думала я, которой было еще не факт, что 30 лет, думаю, меньше. Как бы вот с этим всем поладить? Как вот эту историю пройти без передоза? Как бы научиться и купол строить, чтобы он был величиной с тюбетейку, и запах духов, чтобы не простирался до масштаба удушающего? то, что сделать. Дальше понятия не имею, что я делала. Не знаю, все на свете делала. В 7 утра одно, в 12 дня другое, в 4 часа дня третье. Разное-приразное. Гомеопатическими дозами я проводила свою не очень, вообще совсем не звездную жизнь. Я проводила злую, жесткую реальность. Я старалась с ней дружить. Я заискивала перед ней, перед этой тяжелой, злобной, совершенно немилосердной московской реальностью. Я бесконечно протягивала ей снизу вверх руки, заглядывала ей в глаза и умоляла детей моих пожалеть и помочь при случае. Вот что я делала. Это так вот, в области красивых слов. А в реальности мне даже трудно это описать. Итак, я чрезвычайно была озабочена тем, чтобы у детей были приличные школы. Вместе с тем, мне было чрезвычайно важно, чтобы им там было удобно, чтобы им там было и интересно, и уютно. Это было нелегко. И Антон, который учился в самом начале 80-х, и дальнейшие дети, но я отыскивала, я рыскала по всей Москве, и все доступное тогда рыла носом и пыталась это обеспечить. Mm-hmm. Таким образом, в 16 лет мои дети оканчивали школу не очень измученными, разочарованными и избитыми случайными педагогами. Дальше они попадали ровно к той репетиторше. Из моих 4 детей 3 прошли ее руки. Очень добрые, умные и, точнее, просто мудрые московские руки. Я была озабочена отрядом своих детей. Мне важно было, чтобы они были и здоровы, и жили с заинтересованностью. После школы мне важно было, чтобы они поступали в места, где им будет непременно интересно. Не хлебно, не сытно, не сладостно, а интересно. Всего лишь. Каждый из них испытывал какие-то подорожья. Ну, пожалуй, кроме Олега, театральное дело, оно магнетическое, оно не отпускает. А эти филфак и журналистика, что делать? Они отпускали. Антоша рвал на себе волосы, говорил, сейчас все брошу. Правда, неизвестно, куда пойду. Но где-то на 4-м курсе он уже пошел все-таки на «Эхо Москвы» и сделалось поживее и поинтереснее жить. Ася рвала на себе волосы на журналистике и говорила, неизвестно, куда пойду, пока на последнем 5-м курсе не отправилась в город Беслан на первую годовщину убиения младенцев. И как-то тоже кучу акцентов перерасставила в жизни и написала в качестве диплома работу по Беслану на своем журфаке, девочка Ася Долина. И с большим трудом и с кровью ее защищала, но защитила. Уже, видимо, были не такие простые годы. Я не знаю, где они простые. Мне хотелось, чтобы детям было интересно, и я изнемогала от ужаса, что им будет тоскливо. Это ежедневная работа, вот она журналистика, где не просто так журналистика. И Антошин, например, французский язык, Антоша из той же французской школы выходец, где училась я, и даже от тех самых учителей мистика. Тоже рвал клочки французский учебник и говорил, спорим на что хочешь, никогда мне твой французский не пригодится. Пока не поехал молоденьким корреспондентом «Эхо Москвы» на первые Канны лет 20 с лишним назад.
Кстати, насчет французского языка. Мы с тобой когда-то встретились в маленьком нормандском городке Лизье. Я так поняла, что Франция для тебя – это совершенно особая тема, особый мир, то, что заполняет значительную часть твоей жизни. Скажи об этом.
Франция – это моя вторая реальность. Это мой изумрудный город, это страна мечты. Это мое преданное, это мой собственный сундук, до которого допускаются очень многие, близкие и не очень близкие, кто угодно. Но я уже 15 лет как специалист по своей маленькой Нижней Нормандии, есть такая область. Я уже немножко краевед, я могу не так мало рассказать. Я занималась и переводами. Мы же начинаем с книжек, знакомство с жизнью.
Ну да.
Наша реальность книжки. Сказал мне первый водитель, который гнал 15 лет назад мне мой первый автомобиль через какое-то ночное деревенское поле. Пожилой фермерский мужик продал мне машину и со мной едет среди каких-то колосьев. И говорит, а скажите-ка, собственно, что это вас во Францию занесло? Ну, уже, конечно, расслышав мои оттенки акцента и степень моей деловитости детской. Я говорю, ну как же вам объяснить? Пожалуй, все это получилось через книжки. И пожилой дядюшка такого довольно фермерского сословия, хотя и занимающийся автомобилями, не поворачивая головы, мне говорит: «А, понял, но это лучше всего». Вот это замечательно легкое понимание с хорошей такой нотой природного остроумия французского рабочего класса – это моя одна из любимых граней в тамошней жизни. Можешь пошутить с продавцом и кассиром, с рыбником и хлебопеком. Тебя поймут, тебе откликнутся, на тебя не вытаращат дикие широко обиженные глаза. Я уже рассталась с идеей житейского бытового юмора. Я склонна, как на грех. Настолько это не в ходу ни в Москве, ни в окрестностях. Настолько это было когда-то у старшего поколения, вот это цитирование Ильфа и Петрова. Все что угодно, все эти глупенькие шутки, у вас вся спина белая, или хамите парниша из репертуара Элочки Ледоед. Да все что угодно.
Ну, да.
Чуть-чуть пошутить внутри речевого потока, это было в ходу, но это абсолютно обмелевшая река, о существовании которой я уж стала забывать. И вдруг все это обрела во Франции. Это, между прочим, важная часть, важная подробность. Французская речь приветствовала меня там тем, чем меня давненько здешняя речь не приветствовала, кроме юмора. Да, я очень люблю тамошнюю местность, провожу там сейчас меньше времени, чем хотел бы. Ну, во-первых, у меня были большущие ухудшения со здоровьем за эти последние 7 лет, неслыханные слабости, требующие моего просто там распластывания дома и, во всяком случае, чуть надежнее своего существования. Я же во Франции почти одна, выросли все дети. Даже если они привозят детей, так называемых внуков, они их привозят прошвырнуться, прогуляться, искупать в море, сгонять в Диснейленд. Это все такая гастарбайтерская программа. Погуляла домой. А я, символизирующая, что дом и там тоже, это у меня, значит, другие задачи. Я хотя бы заниматься, вернуться к переводам, возиться с книжками. Я вожусь с этим, но тоже не столько, сколько хотелось бы. Детей здесь много. Здесь 7 внуков в Москве и 8 внучка, моя любимая, в Нью-Йорке. Значит, я нужна и в Москве, и в Нью-Йорке.
Ржавая шпага, бряцанье лад, в празднике белый калет. В этом войске я полководец, и я солдат. И есть у меня поэт. Моя Марго, прости, а в чем моя вина? Реши сама, прощай, опять прощай. Повсюду только острия направлены в грудь. Если цели в жизнь моя, Марго, со мною будь. Моя Марго, прости, а в чем моя вина? Реши сама, прощай, опять прощай. Марго, я здесь совсем один, друзья давно отмечены. Я господин, это грустная роль, я король в этой глупой комедии. Моя Марго, прости, а в чем моя вина? Реши сама, прощай, опять прощай.
Радио «Свобода», культурный дневник. На вопросы Светланы Коныгин отвечает Вероника Долина.
А как ты себя чувствуешь в Москве в принципе? Я, допустим, Москву помню с раннего детства, и она дышала, конечно, иначе. Тогда у меня было такое замирание в сердце, когда я проходила по каким-то улицам, там типа Поварской, и всплывали стихи и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я прекрасно знаю мучения нынешних моих друзей, коренных москвичей, которые, так сказать, едва ли не рыдают, да, проходя повсюду по тем же улицам и переулкам.
Невероятный мир неудобств и неуюта, и несправедливости. Невероятная несправедливость, ничем не объясняемая, она приветствует тебя сразу же по выходе за порог. Это что-то невозможное. Мир уюта так и не воцарился в Москве. Ну, например, у меня, я обитатель очень старый, вблизи Пушкинской площади очень старый, и она могла бы быть даже респектабельной небольшой улицей, где нет ни одного кафе, ни одного, акцентирую, ни одного магазинчика ни за что не воцаряется ни кинотеатр, ни театр, при том, что здесь особняки, которые могли бы послужить любым задачам, любым. Хотя 15-20 лет назад казалось, что все будет. Москвичу негде выйти за свежим хлебом, некуда. Негде добыть качественного масла, и, пожалуй, оставим жалобы на минуточку в сторонке. Тем не менее, во-первых, я отвечаю за целые области московской жизни перед своей публикой. Я отвечаю перед своей публикой, разнообразной, разбросанной между штатами Канады, Израилем, Европой и везде, где живет моя публика, я ответчик за Москву, за ее былой уют и сегодняшнюю неприбранность, за ее сегодняшнюю несправедливость и когда-тошние стихи. Так надо. Я такая станция портативная, в которой это все содержится. Таких станций есть еще некоторое количество, даже с налетом качества. Нас не бесконечно много, но нас сколько-то есть. И это обнаруживаешь сразу же, как только видишь свою публику где угодно. В Нью-Йорке и Торонто, в Иерусалиме и Дрездене. Как только видишь публику, понимаешь, что ты перед ними отвечаешь. Отвечаешь, насколько ты сутулишься, насколько у тебя качественная помада на губах, что у тебя за обувь, можешь ли ты продержаться целые полтора часа концерт. Ты отвечаешь, вот ты срез Москвы. Поэтому пытаешься нести голову не то чтобы гордо, но не до конца потерянным достоинством. А что касается житейского фактора обитаемости Москвы сегодняшней, этим можно порасспрашивать моих детей. Им от 30 до 40 в основном. Но я ведь тоже кровеносная система, сообщающаяся с ними, значит, я черпаю информацию от них. Им уютнее, чем мне. Они справляются, они спускаются в метро, они ездят на Убере. А я все еще по старинке верчу баранку сама своего автомобиля. Тема адресов, она меня беспокоит. Это что-то экзистенциальное, это астрал. Видишь, мы коснулись темы, как я перемещаюсь в пространстве,
да.
Насколько вообще человек для этого приспособлен, и так ли это уютно. Я ведь ничего не корреспондент, мне никто не платит зарплату там, куда я притаскиваю свой походный материал. Я совершенно другое существо. Но очень привыкшая к этим вояжам, мы поговорили о моей юности. А теперь я обитатель старых московских улиц, где на домах неслыханным энтузиазмом Сережи Пархоменко это малюсенькие таблички, которые называются «Последний адрес». В этом есть поэзия, которая меня смущает и беспокоит более всего, и в этом есть приговор. И вот в эти таблички я бессмысленными подслеповатыми сегодняшними глазами выгуливая собаку всматриваюсь и думаю, боже мой, где же последний адрес? Я очень предана Москве. Очень. Безоговорочно. Это зона моей ответственности. Для такой, как я, это очень много значит. Я чрезвычайный, совершенно специальный, как говорят у нас во Франции, партизан Франции. А партизан – это всего-навсего болельщик высокого накала. Я тот, кто просто так с французской идеей и с Францией не расстанется. Нет, нет, нет. Это надо мне руки по локоть отрубить, чтобы я их перестала протягивать в ту сторону. Значит, без французской хижины, без французской среды обитания, без этого воздуха, без этого сыра, без этой поэзии, без звуков этой речи мне очень трудно. Это про Францию. Это далеко не все. В Нью-Йорке уже почти 3 года живет моя дочка, моей любимой внучкой, моя единственная дочка, продолжатель моего какого ни на есть женского начала, с моей внучкой, очевидной продолжательницей моих не самых простых задатков. Вот этот мой специальный срез оказался в городе Нью-Йорк. Что это означает для такой, как я? Что мне велено, мне положено теперь приезжать в Нью-Йорк как домой. Брать такси из аэропорта, ехать по известному мне адресу и не тосковать, что меня встретили, не встретили. Брать такси и ехать в аэропорт JFK и чувствовать себя по-домашнему. Это совершенно специальная программа, которую мне предложила судьба. Это предложение, от которого нельзя отказаться. Никак нет. И это совсем не все. Помнишь, я упомянула мое ухудшение со здоровьем?
Да, конечно.
Большущее ослабление физическое. Это тоже астрал. Это совершенно специальная часть моей жизненной программы, которая уже около 10 лет надо мной простирается. Бог знает, что со мной происходит. Совершенно непростая история, которая московским хирургам оказалась не по плечу. Меня несколько раз препарировали, а помочь не смогли. Ни терапевты, ни хирургия, ни биолог. Бог знает, что со мной в области потери сил стало происходить. И последней, какая была календарной осенью, я отправила себя с израильским паспортом в Израиль. И там, похоже, что внесли улучшение в мою загадочную, беспросветную картину физическую. Стало быть, мне в Израиль теперь положено, как домой. Положено. У меня и без того там по 25-35 лет живет вся родня. Так что я не очень понимаю, где будем прибивать пластинку. Последний адрес. Что-то я не разобралась. И вообще я не возражаю, если горстки моего праха разнесут туда и сюда. Ну вот совершенно не возражаю. У меня насчет своего некоторого космизма еще в детстве, вот те самые 12-13 лет, были догадки. Что это, думаю, меня так коренит ко Франции? А что это, думаю, меня так коренит к филфаку, стремясь к примерно польскому или чешскому отделению филфака? И, знаешь, не все ответы находились. Я и сейчас их нашла совсем не все.
В Москве, говорят, снежно, но это, говорят, внешне. И это не важно, не важно давно. В Москве все теперь иное, пустынное, ледяное, невинное, неземное, немое кино. Куда там все спали? В Москве объявился парень с разными глазами, заячьей губой. В Москве, говорит, пусто, в Москве, говорит, тускло. Да что же у вас так грустно? Да где же вся любовь? В текстильщиках тесно, на пресне пресно, и как-то неинтересно, и все это не вслух. А что человеку нужно? Хорошая дружба, серьезная служба, здоровый дух.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Светланы Коныгин с поэтом Вероникой Долиной. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!